Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно. Карл фон Клаузевиц.
Добрый день, друзья. В эфире программа «Время Че». Мы продолжаем разговор о мире, о войне, о том, как объяснить военные вопросы людям от войны, от армии далеким. И, собственно говоря, мы начинаем сегодняшнюю передачу. У нас в студии наши гости. Это Виктор Иванович Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», и Алексей Рам, редактор отдела «Армия» газеты «Известия». Добрый день.
Добрый день.
Коллеги, мы, готовясь к передаче, вот была заявлена наша тема обсуждения. Это «Туман войны и призраки мира». Общая идея этой темы заключается в том, что и гражданский мир, и военный мир живет во многом некими представлениями, а часто иллюзиями о противнике, о том, в каком состоянии находится противник, о том, что он есть такое. И это не вопрос разведки, то есть добычи той или иной информации о количестве танков, о его военных планах, а это его оценка на человеческом уровне, оценка его боеспособности, о том, как эта оценка влияет на дальнейшие конфликты, если они случаются. И в связи с этим, Виктор Иванович, первый вопрос к вам. Насколько вообще, можно ли говорить о точных оценках противника в мирное время?
Ну, наверное, только гипотетически. На самом деле, действительно, есть, понятно, национальные технические средства, там и агентурная разведка, и все прочие вещи, но они добывают объективные некие данные. Да? Действительно, вот количество танков, самолетов, там, технические параметры вооружения военной техники, система организации военной службы и так далее. Но вот это документальные данные объективные, они не дают представления о реальной боеспособности вооруженных сил. И это проверяется только практикой, и это демонстрируется только в реальных боевых действиях. Причем надо понимать, что такой характер боевых действий может быть совершенно разным. От широкомасштабной войны до каких-то локальных столкновений, даже где вооруженные силы, в принципе, только демонстрируют свои возможности, а реально в боевых действиях практически не участвует. Мы неоднократно видели, что прогнозы всякие, особенно которые публикуются в СМИ, абсолютно не оправдываются относительно реального хода и исхода боевых действий.
Ну, например, так что, ну... недавно, если вспоминать недавние войны, перед каждой войной, которую американцы начинали, всегда шел такой долгий разговор о том, смогут ли они, условно говоря, забомбить Югославию или смогут ли они победить Ирак. Иракцы очень стойкие или, наоборот, иракцы не продержатся и недели, или Югославы.
Ну, это было и в 91-м году, когда осуществилось вторжение коалиционной группировки во главе с США в Ирак. И в текущем периоде мне понравилось высказывание командующего американскими войсками в Афганистане, нынешнего генерала Миллера, которое он сделал на неком семинаре по стратегическому планированию в Вашингтоне, да, где собрались вот эксперты, аналитики с хорошим бэкграундом экспертным и научным. И он им сказал так: вы тут, не зная, какие планы и стратегические прогнозы пишете, а в реальности мы 18 лет воюем в самой малонаселенной, самой пустынной местности в мире, да, и ничего не можем сделать, и вынуждены, как он сказал, отступать. Вот это реальная оценка того генерала, который командует коалиционной группировкой американскими войсками в Афганистане. Как правило, такие прогнозы имеют свойство не сбываться. Поэтому со своей стороны я, например, стараюсь вообще не делать вот такого рода прогнозов и оценок в отношении каких-то вероятных боевых действий. Можно все это разыграть на тренажере, на симуляторе какого-то уровня, который вот мы, например, в военной игре, да, который мы обсуждали на прошлой программе. Но это тоже имеет лишь опосредованное отношение к реальным боевым действиям, надо понимать.
Алексей, ну вот есть, в связи с этим, переходя к разговору, есть некие иллюзии. Ну, старая известная иллюзия, что, значит, американские солдаты во время войны во Вьетнаме отказывались идти в бой, там, не поев мороженого. Или, там, допустим, там, американцы не умеют воевать. Или там, британская армия, значит, она настолько закостенела, что, в общем, ждать от нее чего-то не стоит. То есть, это даже не уровень пропаганды, это некий уровень такого массового штампа, взгляда. Вот насколько в этом случае, ну что ли, такие штампы не то что имеют отношение к действительности, скажем, из чего они могут расти? То есть почему это возникает? Они действительно не могут, не получали мороженого, и как бы это стало проблемой?
Да нет, конечно. Даже если, вот, например, посмотрите, возвращаясь к Афганистану, есть хороший фильм «Растрепо» про... Группа журналистов, я не помню уже какого телеканала, провела год с американцами в одной из развертывающей 173-й бригады, как раз провела в Афганистане на посту Растрепа, на боевом посту. И вот можно посмотреть, они не абсолютно неприхотливы, там нет такого, что мы сегодня без мороженого не пойдем. Ограниченное количество продовольствия, там из формы одежды проблемы, и, ну, нету, как вот описывает советский Афганистан, чтобы бойцов не было, также там и у них под конец командировки все изношено, но они продолжают выполнять свои боевые задачи. Но это вот, я с вами не соглашусь, это, скорее всего, идет как некий такой все-таки сложившийся, в свое время, может быть, пропагандистский штамп, который укоренился, что вот американцы там это не могут, а мы более дисциплинированные, а мы более неприхотливые. И это вот если вспомнить нашу с вами военную службу, это же все время говорилось нам, это же все время насаждалось, вот эти американцы там ничего не могут, без мороженого не пойдут, там, а мы более дисциплинированные, а мы более такие неприхотливые, вот нам прикажут, мы сможем, мы их там всех переиграем, перебьем. Вот.
Ну вот в этом случае сразу тогда вопрос, поскольку я знаю, что вы много занимаетесь чтением иностранной военной литературы, а американский взгляд на нашу армию, там ведь тоже есть свои штампы. Знаете, что мы воюем на там, древнем железе, на дереве.
Ну, они не считают, что мы воюем на древнем железе. Они всегда к нашей технике достаточно относятся с уважением. Да? Они говорят, что мы не отвечаем, может быть, современному уровню планирования за отсутствие там, каких-то современных электронных систем. Хотя, ну, это вот, а если, ну, если почитать все-таки их какие-то такие работы аналитические, то как раз на это сейчас очень уделяется внимание, что Россия сейчас занимает достаточно весомую позицию в области развития беспилотных средств, в области развития радиоэлектронных средств. А действительно, как они нас воспринимают, это очень важный момент. Он идет у них и в 80-х публикациях, и годов, и 70-х есть такие моменты. И даже при взаимодействии с советскими войсками в годы Великой Отечественной войны, они считают нас недисциплинированными. По меркам вооруженных сил США у нас творится некая анархия. В первую очередь они это списывают на отсутствие корпуса профессиональных сержантов, на отсутствие инструментов для продержания правопорядка, в частности, вот недавно только появившаяся военная полиция. И это действительно во многих оценках повторяется, что наша армия, это, с их точки зрения, она наша армия недисциплинирована, они считают.
А насколько это может служить основанием для уже некого планирования? То есть вот такой взгляд. Насколько он закладывается уже в доктрины, в взгляды на нашу армию?
Ну, конечно, это учитывается при планировании, при боевом планировании, при оценке морально-психологического состояния личного состава. Но да, конечно, это учитывается.
Виктор Иванович, а насколько вы воспринимали в годы службы, допустим, в Германии, американцев? То есть, как вы к ним, как
но,
вы их видели?
Ну, а то, о чем сказал Алексей, да, там, что неким продуктом нашей пропагандистской партийно-политической работы было пренебрежение к противнику и сопоставление обычно все именно по морально-психологическим качествам. Да. Мы лучшие, мы можем вытерпеть большие лишения и трудности военной службы, чем американцев. Это на политзанятиях. А в реальной боевой подготовке, конечно, такого пренебрежения отнюдь не было. При каждой части, фактически, на каждом полигоне были военные городки, где были либо макеты, либо реальные образцы иностранного вооружения выставлены, в том числе американского, да, где тщательно изучались их слабые и сильные стороны, отрабатывались приемы борьбы с этим. Что касается командирской подготовки, мы тщательно изучали, достаточно тщательно, американские боевые документы, вот эту всю серию Field Manuals, да, там по тактике и так далее. Вот. Поэтому никакого, конечно, пренебрежения не было в смысле профессиональной подготовки. Ну, а партийно-политическая работа в тот период, 70-е, особенно 80-е годы, к сожалению, она была очень формальной, абсолютно оторванной от реальности, в том числе от реальных потребностей людей, военнослужащих, которые служат в вооруженных силах. Вот. Зачастую на некоторых я видел, срабатывало это действительно, на офицеров в том числе, да, поэтому при столкновении, ну, я бы не сказал столкновении, а при контакте вот с американскими военнослужащими у некоторых происходил разрыв шаблонов, скажем так, да. А в то же время и со стороны американцев, должен сказать, у них наверняка в их медийной сфере было такое же вот пренебрежение, действительно. Они, это некая банда анархистов, особенно на низовом уровне, как Алексей правильно сказал, которые с трудом управляются, значит, комиссарами, комиссарами и генералами. Да. И главная их забота – направить их в нужную сторону, чтобы они нечаянно там гражданское население не потоптали.
Ну, я просто перебью. Если мы вспомним даже все книги, вот, посвященные возможному столкновению в Европе.
Да, их обширная линейка литературы.
И «Красную армию» Тома Кленси, этот «Красный шторм». Ведь везде же это прослеживается, линия очень четко. Да. Какое-то пренебрежение, мародерство по отношению к местному населению. Порядок привести можно только массовыми расстрелами, которые публикуется в газете «Красная звезда».
Да. Вот, поддерживая вот эту линию. Значит, при этом есть две непересекающие сферы практически. Да? Это вот медийная сфера, в том числе литература. Ну, это произведение Том Кленси, там целое семейство. Да? Есть современная, кстати, литература. Особенно британцы сейчас печатают, как горячие пирожки, там, про войну с Китаем, с Россией и так далее. Фэнтези все такие, да. Из последних я помню достаточно качественная работа, называется «Ризеншторм». Значит, она сделана на основе как раз симулятора командно-штабного, такой есть КМАНа, да, розыгрыш. То есть реально писалась книга как? Разыгрывались боевые действия с Россией. Ну, там не буду весь эпизод. Разыгрывались боевые действия, и по главы писались впоследствии разыгрывались и исхода боевых действий. Это один пласт, в СМИ абсолютно тоже подход. К сожалению, этот подход проникает в некоторые руководящие документы армии США. Когда читаешь, например, сочиненное штабом армии США руководство по особенностям боевых действий с советской армией, а там группа товарищей, авторов, смотрю, сержанта, самый старший там капитаном был, да? Вот. И когда в этом руководстве предупреждается американские военнослужащие, что вы не должны ни в коем случае на средства медицинской эвакуации наносить красные кресты, потому что это сразу станет первоочередной целью для русских военных, чтобы сбить этот вертолет или уничтожить эту санитарную машину. Да? То есть вот этот бред вот на таком уровне, который рассчитан на низовой состав американский, он продолжается. Но в то же время есть очень высокого качества профессиональные работы. Вот читал недавно обзор по российской армии, изданный Форт Ливенворд. Да, там, да, кстати, одним из авторов выступает один американский отставной военный, который написал, например, книгу по боевым действиям в Афганистане, когда медведь переходит через горы, очень профессионально. И вот в этой современной книге видно, во-первых, глубокое понимание нашей военной организации, как работает вообще военная машина наша, да, каким образом проходят обучение, воспитание и свой, так сказать, служебный путь офицеры, и систему управления боевыми действиями, то есть с глубоким пониманием, и видно, что с уважением. В частности, там отмечаются некоторые преимущества вот нашей системы подготовки и ведения боевых действий. Да? Прямо отмечается, что вот здесь преимущества, а вот здесь недостатки есть. Да? То есть есть два уровня, как бы, опять же, о чем я и говорил, и в советской армии в определенной мере это было. Есть уровень медийный, рассчитанный на широкие народные массы, и есть уровень профессиональный. Вот военные, профессиональные военные готовятся именно по тем документам, которые разработаны для профессионального уровня. Им вот эта вот медийная шумиха, там без мороженого не воюют, или русские вместо электроники используют кувалду, им эта медийная шумиха именно воспринимается как шум. Вредный информационный шум. Они на него не опираются.
Алексей.
Ну вот если мы сейчас обратимся, Виктор Иванович вспомнил книгу «Медведь идет в горы», то вообще-то, если быть точным, эта книжка была издана в Академии Фрунзе, еще Фрунзе.
Не издана, написана.
Написана. Это был сборник боевых примеров офицеров, да. Участников боевых действий в Афганистане.
То есть это была наша книга.
Они обратились к нам с запросом.
Они с помощью. Да, да. И я вот курировал работу этой группы с американцами. Да. Вот.
У меня как раз, могу похвалиться, у меня как раз есть и оригинальная советская, российская работа, да. И оригинальную, и американская книга есть. Но они там доработали, конечно, многие примеры пояснили. Но вот я общался с американцами, кто вот участники боевых действий в
Афганистане. Она несколько переизданий вышла.
Да, и они ее очень, они ее очень слушают.
Очень высоко оценили.
И они вообще там к опыту российской советской армии очень высоко относятся. Вот, например, там есть такой легендарный Питер Блабер, один из командиров эскадрона Дельты. Ну, в общем, такой очень человек с большой богатой карьерой. Он рассказывал в своих мемуарах, писал, что в 2001 году они размещали первые разведывательные группы в Афганистане, еще до ввода войск, ну вот, когда операция шла. И когда они обнаружили, что их разведывательная группа заняла как пещерку, а там оказались следы пребывания нашего спецназа, то есть там какие-то были спрятаны баночки, там использованы все, консервы, они сказали, ну да, значит, это очень хорошая позиция, если русские ее занимали. Значит, мы все сделали правильно.
Скажи, Алексей, вот все-таки в этом случае, оценивая психологическое состояние, оценивая боеспособность той или иной армии, в этом случае можно ли опираться хоть тогда на некую историческую перспективу? То есть насколько армия себя воспроизводит и повторяет в своей морально-психологической структуре на протяжении, допустим, там, ну, там, для одной страны там, 400 лет или 500, как там для британцев или для русских, для американцев на протяжении 200. То есть можно ли в этом случае из истории хотя бы найти или поймать вот этот психологический портрет?
Ну, вы знаете, я, может, скажу не такую популярную теорию, но я не вижу прям вот какой-то прям четкой взаимосвязи. Конечно, насаживается и это поколение, связи поколений, то есть мы же сами понимаем, что вся наша форма одежды, награды, все, они так или иначе должны показать нашу преемственность со всеми предыдущими поколениями. Но ведь меняется социальная структура общества, меняется образование, меняется контингент, приходят другие люди с другими ценностями, с другими установками. И нельзя сказать, что там, типа, вот армия США, которая была там в 1917-м, идентична той, которая была в 1945-м, или, например, та, которая была в годы Холодной войны сейчас. Это разные. Даже вот, опять же, говорим к американцам, что такое армия 70-х, 80-х годов. Виктор Иванович не даст соврать. Это армия белых, абсолютно, белых христиан, протестантов, да, там, очень большой процент иного населения, он маленький, то есть большая приверженность это к религии, она большое внимание уделяется, там было. Американцы действительно, ну, на это обращали внимание. Сейчас сравните армию, большой процент уже других наций, то есть там и представители, и как афроамериканцы, латиноамериканцы, да, то есть процент увеличивается, и даже в таких элитных частях, как там, например, полк рейнджеров, там Дельта, или там шестая команда тюлени уже появляются, хотя они держат эту марку. Хотя...
Женщин чуть не забыли, прости,
да,
господи.
Да, опять
трансгендеры.
Хотя армия сопротивляется, там держится до последнего, но все равно это нельзя. И армия, это же все равно лицо общества. Меняется общество, меняется армия. Поэтому то, что сейчас, например, происходит в вооруженных силах США, нельзя сравнить то, что было, например, там в 60-х, даже там, грубо говоря, там, ну, 30 лет назад, даже конец 80-х, даже 90-е годы, там, это разные вещи, конечно.
Виктор Иванович, Вот мы сейчас заговорили о национальных особенностях. Помните свои первые вообще как бы контакты и встречи с иностранными военными? Начинать даже вот просто с ГДР, с армии ГДР.
Ну, это да, это действительно
то есть, насколько было... вы увидели, то есть каким это было для вас? Это стало для вас каким-то, ну, опять же, вот упоминали, культурный шок? Или это просто было удивление, или это было любопытство, или все-таки что-то с чем-то совпадало с точки зрения
да
ваших оценок?
Да, честно говоря, не особенно меня что-то удивило. Да, первое знакомство было, естественно, с иностранными военными, это с Национальной народной армией ГДР. Вот. Меня там некоторые моменты, скажем так, заинтересовали, но не сказать, что удивили. Да, там, ну, на совместных учениях, например, занятия по форсированию водной преграды под водой на танках. Да, там. Есть некоторые особенности немецкого подхода. Например, с танка учебного, на котором преодолевали водную преграду, сорвало подкрылок над левой гусеницей. Они его отвели в сторону на ремонт. Да? Мы же в это время преодолевали на машине, у которой свистало уже водой изо всех дыр. Но поскольку надо было обязательно завершить занятие, потому что завтра уже погрузка на железнодорожные платформы, ну, перетерпели это, да.
Вы... То есть по пояс в воде.
Ну, не по пояс, там, чуть пониже. Вам, как говорят, да, вам как по пояс. Вот, вы выходишь из воды, там помпы уже шарашат, стол водооткачивающий. Ну, ничего, отработали, да. Ну, ряд других моментов. Потом довелось контактировать с представителями главного штаба сухопутных войск ГДР тоже. Ну, и когда в Потсдаме служил, эпизодически приходилось контактировать уже, так сказать, скажем так, в обстановке, приближенной боевой, с представителями военных миссий. А в Потсдаме находились офицеры военных миссий США, Великобритании и Франции, которые имели право свободно перемещаться по территории ГДР, вот, за исключением запрещенных районов, которые объявлялись нашим командованием как зоной проведения учений. Вот. Все время шло соревнование. Они пытались проникнуть в зону проведения учений, мы пытались препятствовать. Да? Ну, бывали интересные эпизоды, например, когда мы едем на машине с учений, сидя в кузове грузового автомобиля, сзади догоняет автомобиль американской военной миссии, оттуда радостно высовывается капитан американской армии и кричит: «Поздравляем вашего командира дивизии с присвоением воинского звания генерал-майор». У нас был полковник в то время. Вот. Приезжаем, старший командир роты был там, одной докладывает, вот прибыли, говорит, генерал присвоили нашему командиру дивизии, значит, дежурный по полку докладывает тоже. Оказывается, командир дивизии понятия не имеет еще, что ему. Потом через день только с удивлением узнают.
Ну, кстати, во время холодной войны такое часто бывало на флоте, когда...
Ну, тоже, вот, то есть, вот такие вот контакты неформальные, неформальные тоже были, да. Ну, а больше всего я, конечно, познакомился это уже в Москве, когда работал в журнале «Военный вестник», и меня привлекли на мероприятие, такое было однажды, что сюда прибыл взвод курсантов Вестпойнта, в Московское общевойсковое командное училище. А взвод курсантов МОСВОКу уехал. И вот они, значит, полтора месяца друг другу мозг выносили. При этом во взводе курсантов МОСВОКу, самих МОСВОКовцев, по-моему, человек 10 было. Остальные все либо с Академии Советской Армии, либо с военного института. Известного военного института, да, ВИЯ.
Ну, вот. Они...
вот, и тогда мне пришлось тесно общаться, во-первых, с военным атташатом американским, и, во-вторых, с представителем Вестпойнта, которые здесь были в Москве. Ну, чего-то вот прям необычного я для себя не открыл, честно говоря. Да. Потому что, опять же говорю, на профессиональном уровне мы все это изучали достаточно подробно. Что касается оценки боеспособности и вот исторических связей, да, разных армий. Я соглашусь с Алексеем, что прямой связи здесь нет. Да? Есть некая внешняя связь, она опять выражается в праздновании определенных дат. Битв, родов войск, видов вооруженных сил, части, лучше всего части, да, привязывается к своим.
Особенно я перебью, да. Особенно вот эта англосаксонская система полков.
Да, полков
как носитель исторических историй всего. И если спросить у британцев, то он, скорее всего, скажет, как это вот носитель истории полка, чем
да,
носитель...
Йоркширского какого, да, чем вооруженных сил в целом. У них вот это развито. И в Америке, кстати, ровно то же самое там.
Но почему тогда, я в этом случае попробую с вами поспорить, почему тогда до сих пор разнятся оценки боеспособности? Ну, условно, там, итальянцы, в том же самом в Афганистане, там, воюют итальянцы, там, воюют немцы, воюют американцы, и все воюют по-разному, и все
ну,
по-разному оцениваются даже местным населением, то есть с точки зрения там, цепкости, боеспособности, ну, умения выполнять задачи, то есть все-таки какой-то колорит присутствует,
и получается. Это колорит, наверное, все-таки национальный действительно. Да. Это не колорит конкретной армии каких-то, да, это все-таки национальные, потому что, опять же, прослеживая в глубину веков, когда уже сформировали современное государство, та же Италия, да, ну, известно, что итальянцы не отличались высокой боеспособностью, не ведя самостоятельную войну там в Африке, не в составе коалиции, возглавляемой фашистской Германией, в России там. Не против американцев и британцев в Италии уже, когда самой, да? Ну да, это армия, которая способна вести боевые действия, да, но какой-то особой стойкостью, особым воинским искусством они не отличались. Сейчас, например, сейчас в Италии есть у меня просто знакомые, да, которые могут об этом, могли мне об этом рассказать. В Италии сейчас... Армия в общественном сознании, в общественном медиапространстве практически отсутствует вообще. Ну, где-то там вот кто-то служит, деньги зарабатывает. Влияние практически на общественную жизнь никакого она не оказывает. Вообще она незаметна. И эта же тенденция, кстати говоря, в Соединенных Штатах отмечается и в Великобритании, практически во всех странах, где армия стала профессиональной. Если сравнить, например, вспоминая...
Ну, тут я бы не согласился с американцами. Вот я был, общался с ними и был в самой США. У них как бы очень сильно вооруженные силы. Например, вот в Нью-Йорк вообще меня поразил как город. Как я скажу, когда мы говорим, что у нас там милитаризированная там, полицейская, только вы побываете в Нью-Йорке хотя бы в аэропорту, и там очень много уделяется. Там, вспомним наших ветеранов. Например, идешь вот по JF Kennedy, я пересадку делал на рейс, и ведь там же вот в каждом терминале висят флаги вооруженных сил, родов и видов, каких-то полков. Я даже этих полков не знал. Там, наверное, интересно было самому посмотреть. Полком такой, вот, у них, они вот тут у них, да. А вот с Виктором Ивановичем, конечно, соглашусь, вот в европейском плане, ну, Великобритания тоже тут традиционно, а вот именно Европа, там Франция, Германия, Италия, Испания, там, да, действительно, ну, зарабатывают деньги там.
Ну, насчет Соединенных Штатов, я просто смотря с чем сравнивать. Если сравнить с периодом Вьетнамской войны, когда армия была призывная, когда она присутствовала в политическом пространстве, в политической борьбе, когда шли выступления студентов и расстрелы демонстраций, да, и сравнить с сегодняшним временем. Армия на периферии. На периферии. И в медийном пространстве, и в общественном сознании.
А есть мифы, вот я вам обоим задаю вопрос, а есть мифы, которые оказались реальностью? Ну, а мифы о других армиях, о противнике, о вероятном противнике или о союзнике, неважно. То есть, есть ли мифы, которые вдруг оказались
реальностью? Ну, если миф оказывается реальностью, это не миф.
Начинался как миф.
Ну, я, наверное, такого не вспомню, если честно.
Ну, я, наверное, скажу про Орнунд по-немецки. Да, действительно, он такой, вот как неудивительно, да?
Ну да, если возвращаться к Великой Отечественной войне, то ведь как бы все знали, что немцы воюют по часам. То есть с ветеранами разговариваешь, с десятками ветеранов, они говорили, что да, значит, вот я помню, разговаривал с участником боев под Оржевом, тяжелейшие, естественно, бои, да, и, кровопролитные, и он рассказывает, что мы, говорит, месяцами знали, что вот в 10 утра немцы откроют огонь, в час они пойдут на обед, в 2 часа они опять начнут, в 18 закончат. Все, говорит, самолеты, говорит, налетали по часам. То есть все, говорит, было уже настолько, говорит, как бы расписано.
Ну, в общем, миф о Бордунке оказался не миф. Я это тоже убедился, причем впервые столкнулся вот в таком жестком прямолинейном виде, как раз в Германии, когда мероприятие такое было, тогда котельные в полках углем топились, приходит уголь из Советского Союза, кран немецкий берет, загружает машины, и они идут в полк, отвозят. 13:30 ровно кран набрал вот этим своим скрепером кучу угля, начал поворачиваться, разгрузить машину, наступило 13:30. Он замер на этом месте, немец спускается и идет на обед. У него обед. Его не...
Алексей,
твои... Настолько вот наглядно было, что просто поразило в самое сердце.
Твои первые встречи с иностранцами, с иностранными военными, и насколько вот опять же вот этот вот не то что мифологизированный образ, но насколько тот образ, который был в тебе до этого, совпал с тем, что ты
Ну, я видел? Уже больше в гражданской жизни с ними общался, понятно, что... Я хочу сказать, что у меня первое ощущение было, что они такие же, как мы. То есть мы как бы быстро понимали друг друга. Даже вот сейчас, когда общаюсь с офицерами, военнослужащими там других государств, если отбросить этот налет какой-то вот их, то ты поймешь, что они, в принципе, такие же, как и мы. Вот, например, могли обсудить, насколько, вот, например, в Хаммере при длинной поездке удобнее поспать. Вот как тебе будет удобно в бронежилете откинуться? Он спрашивает, а как в БТРе это сделать? Вот, или там в БМП, да? И как-то вот я вот для себя вот такой вот, они такие же, как мы. Потому что это вот одна работа такая вот, которая деформирует, профессионально деформирует, и, наверное, деформирует во многих частях, во многом близко.
Тогда где черпать сведения о противнике? Не разведсведения, а где черпать сведения о характере, о том, с кем мы будем иметь дело в случае чего? Вот вы упоминали работу американскую, связанную с Афганистаном. Ведь теоретически американцы, если бы внимательно читали все то, что издавалось у нас, и все то, что есть и связано с Афганистаном, к вопросу об историчности, да. Они ведь могли понять, если, скажем, действительно наши армии меняются, европейские, там, меняются взгляды общества, меняется мораль, меняется армия, то Афганистан, он заморожен, он... 600 лет или 700 лет он абсолютно...
Я вам просто... Так получилось, что мы очень долго с американцами общались на эту, и с англичанами получилось. Я немножко отойду. Это немножко не в тему нашего разговора. В Афганистане есть один такой хороший принцип, который позволяет решить задачу. Если ты воюешь, то ты воюешь. А они, у них стоит немножко другая задача. Чем занимается типовая задача при развертывании какого-нибудь американского батальона, да? Они занимают определенный район местности, контролируют его, не допускают туда талибов, создают такой так называемый пузырь безопасности. Главная их задача за этот период – провести выборы и набрать местную полицию. То есть, в отличие, если сравнивать боевую работу, именно в целом, не так, вот, например, как вот на тактическом уровне, там, не как взвод действует, а если сравнить, там, например, в задачах общевойсковой армии, как 40-я армия решала задачу, и американской группировки, то мы именно воевали. И даже если посмотреть мемуары там, советских военнослужащих, посвященных войну, полк, например, из-под Кабула, он мог побывать за месяц там, на всей территории Афганистана, там провести боевую операцию, там провести, совершить марш, выйти в этот район, пополнить запасы, боекомплект, там, продолжить операцию. У них этого нет. У них очень такая нудная, рутинная работа, связанная с обеспечением безопасности.
Но у нас ведь тоже были, опять же, зоны безопасности, за которые отвечали.
Ну, это другие.
Это немножко другое.
Это другое, да. А у них вот именно так. И у них вся эта работа с 2000, там, как-то, там, когда НАТО туда пришло, заключается в том, и они отчитываются.
Доклад... Но это не отменяет проблемы самого Афганистана.
Нет, абсолютно нет.
То есть, они действительно, скажем, получается... наступили на те же грабли, на которые до них наступало очень много кто, начиная там в новую
историю. Нет, они придумали это в новом варианте. То есть, если мы можем спросить, у британцев возникли проблемы с снабжением растянуты, Советский Союз, он как бы так недооценил, вот, то американцы придумали новый вариант этого проигрыша в Афганистане, теперь мы сделаем из Афганистана демократическую страну. Да. То есть здесь это не они нашли новый оригинальный, то есть они-то искали новый оригинальный способ.
Но ведь это новый миф фактически.
Да, и ведь они же искали способ, ведь вся же их структура заключалась в том, давайте мы создадим афганскую национальную армию. Их национальная армия побьет талибов, а мы их там пока там до поры до времени поддержим.
Все то же самое, что проходили мы, но только мы как бы проходили на 20 лет раньше.
Ну, мы пришли туда, у нас уже армия была, там уже худо-бедно афганская армия была, мы выполняли задачу более агрессивно, мы выполняли, и при этом мы обеспечивали работу, чем отличается от их ситуации. И наша задача обеспечивать нормальное функционирование общества. Ведь если мы вспомним, то рейды советской армии, какие бы они там карательными не были, как
раздача
их называть.
Раздача муки, открытие школ.
Нет, я не про то говорю. Мы все равно работали, предприятия. Ведь вспомним, ведь Афганистан все равно поставлял и какую-то ткань. И все равно в стране работала худо-бедная экономика. То есть задача была именно направленная.
Производство наркотиков то в наш советский период был минимальным за всю историю Афганистана.
Да, потому что работало все равно общество как-то
экономика работала.
Да, экономика. Мы это именно этим поддерживали, тоже поддерживали именно вот существование этого. А у американцев у них все сводится к тому, что вот вы провели выборы, все, этот район, это уезд демократичный, здесь победила демократия. У вас есть теперь полиция, и защищайте сами себя. Мы пошли в следующий район.
А этот район подготовленный занимает Талибан.
Талибан, да. Очень быстро все это
говорят сносит. Спасибо.
Но фактически тогда действительно получается, что вот, ну, в какой-то степени это подтверждает, опять же, то, о чем мы начали говорить. То есть мифы как бы создаются и сегодня. То есть на основе мифа о том, что они пытались сделать демократию или сделали демократию, кто-то следующий вдруг в этой ситуации может попытаться как бы подумать, что он тоже сможет это решить, потому что вот там же они решали. Надо, значит, зайти с другой стороны.
Но мы видим это в Сирии, на примере Сирии. Тоже пытались, значит, существующий режим убрать в сторону, провести всеобщие демократические выборы и сделать там Сирийскую демократическую республику некую, да? Значит, перед этим они обожглись по полной программе в Ираке, да. С этим, кстати говоря, получили антиамериканское правительство, но, тем не менее, это мало их чему научило. Вот помимо объективных всяких параметров, которые являются профессиональными, влияют на военное дело, на способы, формы применения войск, вообще на ход и исход боевых действий, огромное влияние на вооруженные силы любой страны оказывает политическая обстановка и политическая конъюнктура. Вот у американцев есть вера в торжество демократии по всему миру. Да. Никакими, ни на какие объективные доказательства она не опирается, ни на какие научные факты. Да? Тем не менее, они в это
тем
верят.
Тем не менее, мы летим к вам.
Да, и летят с этой демократией, значит, насаждать его по всему миру. К сожалению, вот эта тенденция веры, а не опоры на объективные факты, проникает и в военное дело американское. Если мы посмотрим на программу, на обзор противоракетной обороны американской, свежей, вышедшей в этом году, то увидим там, что многое опирается на веру. Есть вера в то, что можно создать систему ПРО, непроницаемую национальной территории Соединенных Штатов. Да. Хотя это отнесено там на период после 27-го года и на мифический лазер, размещенный на самом, тем не менее. Есть вера в то, это в этом документе прописано, что превентивный удар по ракетам, угрожающим США, является частью системы противоракетной обороны. И вот такая вот трансляция такой веры своих каких-то, можно сказать, почти религиозных или политических убеждений в военную сферу, как показывает вся история, она чрезвычайно опасна.
Да. Насколько должно вообще учитываться мифотворчество в военном деле? Я не имею в виду вот те мифы, связанные, как мы говорили, там, не воюем без мороженого или там деревянные автоматы.
Здесь сейчас надо учитывать не мифы, здесь надо учитывать на то, что все больше и больше военно, это Виктор Иванович очень правильно отметил, в военном деле приходят не профессиональные военные, а приходят политики. И они приносят свое видение и политическую конъюнктуру. И вот это надо учить. Это своего рода не миф, это политическая конъюнктура, которая влияет на боевое планирование, применение войск, сил и средств. А вот это сейчас действительно, вот эта проблема. Если там в 80-е годы, конечно, там был миф о том, что недисциплинированная Красная Армия, которая сейчас будет грабить местное население, пойдет там мародерствовать, то...
И насилует.
Да, и насилует. То сейчас это у американ абсолютно жесткая политическая установка. Ведь посмотрим на их военный эстеблишмент, и все больше и больше бросается в глаза их подверженность влиянию политических инструментов. Ведь на командующий, вот где вы можете себе представить в Российской Федерации командующий войсками Центрального военного округа будет выступать перед Государственной Думой, доказывать, что вот я тут правильно сдерживаю там противника. Проблема в том, что американская структура сейчас так поставлена, финансирование, и каждое командование — это свой отдельный обособленный элемент финансирования, поэтому командующий вынужден. И для того, чтобы он мог нормально функционировать в парадоксальной ситуации, когда командующий центральным командованием, там, африканским командованием, он вынужден выступать перед Конгрессом и доказывать, что те стратегии, которые он принимает для сдерживания там врагов демократии, они верны, и поэтому дайте мне денег больше, потому что чтобы я, например, смог развернуть дополнительный батальон зеленых беретов, да. Вот это сейчас более, скажем так, опасно, и вот это сейчас надо учитывать гораздо больше, чем вот мифы, какие-то порожденные мифы. Вот это вот сейчас реальная проблема.
Я с Алексеем соглашусь. Более того, при назначении на высшие военные посты все больше учитываются политические моменты, конъюнктурные моменты. А женщина это или нет?
Да, да.
А вот
цветная или нет?
А цветная или нет? А значит, вот этот генерал или кандидат на этот пост, как раньше высказывался по горячим темам о роли женщин, да, там, о месте женщин, о гендерной, о расовой терпимости, там, а какие он проявил лидерские качества. И когда вот такие офицеры...
То есть половина американских легенд военных, они бы сегодня просто
были бы уволены без выходного пособия. Да?
И оно так и есть. Ведь Стэнли, я прошу прощения, что перебил. Ведь тот же самый Стэнли МакКристал, ведь он же обалденную работу проделал, ведь он же создал вот этот JSOC. Он смог Стэнли задавить. Стэнли
МакКристал кто?
Это генерал.
Генерал. Генерал Стэнли МакКристал, который был уволен за некорректные высказывания во время войны в Афганистане. Да. Был командующий войска в Афганистане в конце 2000-х годов, там, 2010-х годах. Он был уволен за как раз неполиткорректные высказывания. Хотя у человека очень, очень крутая военная карьера. Он с точки зрения военного, он, конечно, очень много добился. И опять-таки вернемся, например, шутка такая, она ходила долгое время в США. Вот, например, директор ЦРУ, когда его уволили, как раз-таки за то, что у него там была любовница, то, что там вот он допускал к ней, к ее каким-то документам, связанным с написанием ее мемуаров. Ведь там же шутка такая ходила, а был бы трансгендер или мужчина, то за такое бы не уволили.
Да.
Ну, в общем, да, действительно.
Ну. Сейчас вот, если посмотрим на высшие военные посты, да, кто был назначен, ну, министр обороны Мэттис, да? Ведь он ушел почему? Из-за несогласия с акцентом на именно политические вопросы в руководстве Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Да? И сейчас кто стал министром обороны? Некий политический деятель, приближенный к президенту США. Да? Это, я думаю, негативно скажется в том числе и на дальнейшее планирование применение вооруженных сил США негативно. Пока там остался, конечно, Данфорд, да, но он уже не обладает тем влиянием на президента, которым обладает министр обороны.
Ну, тут еще надо учитывать американскую специфику, что их профессионалы, они загнаны, вот именно военный профессионал, это Объединенный комитет начальников штабов, да? Это как вот сосредоточение военного всего. Но, а он же не эквивалент нашего генерального штаба.
Нет,
они, они имеют гораздо меньше полномочий. Во многих вопросах, например, для тех же командующих военными командованиями вот на театрах боевых действий, там, для центрального командования европейского, они выступают скорее как совещательный орган, а не как орган какой-то планирующий. Поэтому именно вот политическая, она постепенно вот именно продавливает и выходит вперед по сравнению с Поэтому...
Мифы рулят.
Ну, да.
Ну, нет, это особенность вообще американской организации, такой военной машины, да, это особенность изначально. Свои министерства, у ВВС там, у флота.
Да, три министерства.
Три министерства, да, там. Морская пехота как отдельный, да, вид вооруженных сил.
Тогда вопрос, при такой сложной организации... Все-таки вот эти ошибочные принятия решений на, допустим, вторжение в Ирак, на вторжение в Афганистан, да. Это было следствие только чисто политических решений, или все-таки это были и военные просчеты тоже? Потому что если вспомнить нашу историю с нашим Афганистаном, ведь записка генерального штаба была против.
Военные были против.
Да, то есть мы возражали.
Понятно.
В этом случае, как бы, тем не менее, мы туда вошли, была вот эта вся афганская эпопея. Потом ее на новом уровне повторили американцы, сначала в Ираке, потом в Афганистане, но при этом мы в итоге пришли в Сирию, и не произошло этого. То есть получается, что здесь оценки оказались правильными.
Да. Вот. Ну, у американцев по-разному. Вот я считаю, в 91-м году там военные посчитали, что да, необходимо укоротить разошедшегося, да, Саддама, и, в принципе, операция эта нормально была проведена и в политическом смысле. То есть, вышвырнут...
Они не дошли до оккупации.
Они они не стали заниматься оккупацией, они вышвырнули агрессора из Кувейта, да, то есть задачу выполнили, разгромили вооруженные силы, костяк вооруженных сил Ирака, то есть устранили военную угрозу, по сути дела, в Персидском заливе.
Если...
И на ближайшей территории. А вот далее уже 2001 год Афганистан, 2003 Ирак. Это уже чисто политические решения.
Абсолютно верно.
Военные были против американские. Но им даже голоса не дали.
Да, это абсолютно, Виктор. Я с Виктором Ивановичем полностью согласен. Это были абсолютно политические решения. Потому что в Афганистане-то вообще задача-то стояла. Поймать Бен Ладена, подвесить его, да. Разогнать талибов, а дальше там сами разруливайте. Но тут уже вмешалась такая большая политика. Вот это вот началось создание коалиции.
НАТОвская операция родилась,
да.
Решили поучаствовать, флаг поносить.
И то же самое в 2003 году было. Ведь первоначально же как стояла задача? Мы свергаем Саддама Хусейна, наступает демократия, вот, и там дальше государство сможет само себя там... Ну, конечно, были такие чисто авантюристические заявления, но факты имели место быть. Ну, тут еще же опять к 2003 году вернемся, ведь это же такой своеобразный крестовый поход, ведь они же к нему очень долго готовились, и они использовали как раз-таки Афганистан, как первый вопрос, когда случился 11 сентября, там, Афганистан, давайте найдем связи и быстро ударим. Есть же такая, есть очень хорошая книга, не лучший день для смерти, Not a Good Day to Die, посвященная операции «Анаконда» в Афганистане в 2002 году, и там есть очень интересный момент. Почему, например, 82-я парашютно-десантная дивизия американская там не применялась участие в 2002 году, а пришла 10-я горная и там 101-я воздушная десантно-штурмовая? А потому что уже в этот момент они готовились к вторжению в Ирак. И то есть, когда момент произошел вот этот триггер 11 сентября, то была запущена автоматически политическая воля на принятие решения о вторжении в Ирак. И это как бы не сейчас во многих не скрывается, там много где найти можно, что вооруженные то США здесь уже начали, политическое руководство именно начало требовать, давайте мы все-таки ударим по Ираку. Давайте быстренько найдем связь и быстренько ударим по Ираку.
То есть нужно все-таки в этом случае действительно как бы очень жестко разделять понятие военной пропаганды, связанное с воздействием на свои войска или, опять же, психологическим воздействием на противника, с принятием как материалами или основой для принятия решений.
Да.
И в этом случае тогда вопрос вам, как же тогда защититься вот от этих ошибочных решений и вот от этой ошибочной мифологии, которая так или иначе, но проникает и влияет?
Ну, если говорить о самозащите, скажем так, мы, понятно, не говорим сейчас о защите общества нашего, например, да? Ну, это не подъемная задача.
Не, ну, общество можете позволить верить, что американцы не
возьмут. Здесь никого не вылечить.
Хотя это опасно, потому что при любом реальном столкновении с реальностью...
Но вопрос-то в том, что опасно в каком смысле?
Опять же, помните, извините, я сразу тоже вмешаюсь, самый известный миф, который очень страшно был развеян, 1941 году, что немецкие рабочие и крестьяне никогда не будут воевать против...
Да, это, между прочим, политический миф, спущенный как раз... агитаторами и пропагандистами.
Я думаю, что он не был спущен. Он был следствием вот этих глубинных, внутренних нашей как бы такой идеологии веры. Мы же верили в это.
Верили, просто, я поэтому говорю.
То же самое, как сейчас с американцами, с демократией.
Они же тоже свято верят. Ну, да, они свято верят, да.
В какой-то степени,
вот, да. Когда вот эти мифы, я еще раз повторю, когда вот эти мифы, когда вот эти пропагандистские клише начинают влиять на профессиональную военную сферу, вот что опасно. Советская армия ведь фактически никак не сопротивлялась и приняла развал Советского Союза. Во многом из-за того, что была система двойного руководства и двойного подчинения. Понимаете? Это очень опасно. И когда вот такие мифы начинают влиять, они влияют, в том числе американцев. Да? Известно, что, например, вот, сообщения в СМИ повлияли на решение президента Трампа немедленно нанести удар крылатыми ракетами по одному из объектов Сирии. Ну, по аэродрому Шайрат, я имею в виду. Вот. Как исключить такое влияние? Практически невозможно. Я имею в виду на широкие народные массы, на политиков. А вот из военной среды, я думаю, это надо выкорчевывать. Железной рукой, не жалея ни пропагандистов, ни агитаторов, которые несут чушь, клише и штампы.
Я, Виктор Иванович, полностью согласен. Вот как говорится, одежду должен шить портной, да? Готовить еду должен повар. Да? Так и в военном деле должен решение принимать военный. Именно за боевое планирование отвечать военный. То есть профессионал, человек, который профессиональный, который понимает цену своим решениям и своим ошибкам, и, свои, и может примерно прогнозировать, какой будет итог. Когда в этот процесс управления вмешивается политика, тем более еще мифологизированная, да, это превращается уже в опасность. И эта опасность уже грядет, может привести к непредсказуемым последствиям.
В нашей беседе мы нашли, как мне кажется, рациональное зерно, и оно очень важно в своей, что ли, логике. Миф, война и миф должны все-таки очень сильно различаться. Нельзя начинать войны, опираясь на мифы, и нельзя в военном деле мифы ставить в основу не только военной подготовки, но и каких-либо решений. Мифы – это мифы, а война – это война. И война, как говорит Виктор Иванович, его любимая фраза, слишком серьезное дело, да, чтобы доверять ее непрофессионалам. Спасибо.